Если вы сейчас улыбнулись или закатили глаза, вы только что доказали главный тезис этого выпуска. Песня 1987 года, которую вы, возможно, ни разу не слышали целиком, мгновенно вызвала у вас эмоцию. А ваша бабушка, услышав те же ноты, просто покачала бы головой в такт. Тот же звук и совершенно разная реакция. Разница в контексте, который у вас есть, а у бабушки нет. Мем — это не смешная картинка. Это сжатый пакет смысла, самая быстрая и плотная форма коммуникации, которую человечество когда-либо создавало. Одно изображение без единого слова может передать эмоцию, для описания которой не хватит абзаца текста.
Но только тому, кто способен этот пакет распаковать.
Меня зовут Иннокентий Солнцев, и этот подкаст «До нас дошло». Мы говорим о коммуникациях, о том, как люди передают друг другу идеи и смыслы. И сегодня про мемы. Не про картинки с котиками, а про сам механизм, благодаря которому одна удачная идея может облететь планету за сутки. Откуда взялось это слово? Почему мемы работают как вирусы? И как они стали новым языком, на котором говорит полмира? Само слово «мем» придумал человек, который никогда не видел интернета в его нынешнем виде. В 1976 году британский эволюционный биолог Ричард Докинс опубликовал книгу «Эгоистичный ген». Книга была про гены, про то, как живые организмы — это всего лишь машины для копирования молекул, ну, конкретно молекул ДНК. Но в самой последней главе Докинс задал неожиданный вопрос: а что, если гены не единственные копировальщики на планете? Ген — это единица биологической информации. Он копирует себя из поколения в поколение, мутирует и проходит через естественный отбор. Докинс предположил, что в культуре происходит ровно то же самое. Мелодия, которая застряла в голове, рецепт, который передают от матери к дочери, религиозный ритуал, модный фасон одежды — все это — единица культурной информации, которая копирует себя, перескакивая из одного мозга в другой. Докинсу нужно было слово для этой единицы. Он взял греческое «мимема» — подражание, и обрезал до односложного «мем», чтобы оно звучало похоже на ген. Так родился термин, который сам стал лучшей иллюстрацией собственного определения. Слово «мем» скопировалось из научной книги в поп-культуру, мутировало до неузнаваемости и в итоге выиграло эволюционную гонку за наше внимание. Но Докинс записал не просто красивую метафору. Он сформулировал три свойства, без которых мем не может существовать. Первое — копирование. Мем должен уметь перепрыгивать из головы в голову. Вы напели мелодию коллеги, все, она теперь и в его мозгу тоже.
Слышь, тебя у меня тоже в мозге это...
Да?
Второе — мутация. При каждом копировании мем чуть-чуть меняется. Детская игра в испорченный телефон — это классическая визуализация мутации мема в чистом его виде. К 10-му игроку от исходной фразы не останется ничего. Третье — отбор. Мемы конкурируют друг с другом за ограниченный ресурс — наше внимание. В голове не может поселиться бесконечное количество мелодий, идей и шуток. Выживают самые цепкие, самые эмоциональные, самые простые для копирования. Остальные забываются. По сути, Докинс записал эволюцию идей. Ту же самую безжалостную машину, которая создала глаз, крыло и мозг, только работающую не с ДНК, а с информацией. Он не мог знать, что через 30 лет появится среда, в которой эта эволюция ускорится в миллионы раз.
Пацаны, а часики тикают, они не стоят.
Человек всегда искал способы передавать мысли быстрее. Сначала были жесты и звуки, потом слова, потом письменность. Каждый новый инструмент сжимал смысл плотнее и позволял передать его дальше. Но у текста есть фундаментальный недостаток. Он плохо передает эмоции. Напишите другу «ладно». И он не поймет, вы согласились, обиделись или вам просто все равно. В живом разговоре мы считываем интонацию, мимику, позу. В тексте все это пропадает. Отсюда бесконечные ссоры в чатах, недопонимание в рабочей переписке и пассивная агрессия, которую мы нередко додумываем сами. Первой попыткой вернуть эмоции в текст стали эмодзи. Но они грубые. У вас есть грустное лицо, веселое лицо, сердечко. Это словарь из 20 слов, как у Эллочки-людоедки. Попробуйте передать эмодзи ощущение «я понимаю, что все рушится, но мне уже все равно, и в этом есть своеобразный кайф». А теперь вспомните мем «This is fine». Собака, которая сидит в горящей комнате с чашкой кофе, говорит «ну, все нормально».
«This is fine. That's okay».
Одна картинка, минимум слов, и вы мгновенно почувствовали именно это. Спокойное отчаяние на фоне хаоса. Ни одно слово ни в русском, ни в английском языке не описывает это ощущение так точно, как «собака в огне». Или возьмите мем, где парень оглядывается на другую девушку, пока его подруга смотрит с возмущением. Три фигуры, ноль текста. И вы можете описать любую ситуацию, где кто-то бросает надежное ради нового и блестящего. Политику, бизнес, отношения, выбор сериала на вечер. Один шаблон — бесконечное количество значений. Мемы заполнили нишу, которую текст не мог закрыть. Они стали чем-то вроде иероглифов 21 века, с одной важной разницей. Значение иероглифа фиксировано веками, а значение мема может измениться за неделю. Мем с оглядывающимся парнем сегодня — это шутка про повседневный выбор. А завтра кто-то в него впишет политический контекст, и он станет высказыванием. Мем — это живой иероглиф, он мутирует прямо у вас на глазах. И вот тут мы подходим к самому интересному. Если мем — это язык, то у него, как у любого языка, есть свои диалекты. И эти диалекты создают границы. У любого языка есть побочный эффект. Он объединяет тех, кто на нем говорит, и отсекает всех остальных. С мемами происходит то же самое, только быстрее и жестче. Если вы понимаете мем, вы свой. Если нет, вы чужой. Причем это считывается мгновенно, без допросов и анкет. Кто-то скидывает в чат картинку, где две женщины кричат на кота, и по реакции сразу видно, этот человек варится в том же культурном бульоне или нет. В лингвистике есть древнее понятие «шибболет». Это слово-пароль, про произношение которого определяли, свой ты или чужой. В Библии описан эпизод, где воины на переправе просили каждого произнести слово «шибболет». Люди с другого племени не могли выговорить звук «ш» и говорили «сиболет». Их убивали на месте. Мемы — это цифровые шибболеты, только вместо произношения — понимание контекста. И это, кстати, не изобретение интернета. В Советском Союзе ту же функцию выполняли анекдоты. Если вы понимали анекдот про Штирлица или про Чапаева, значит, вы выросли в этой культуре, смотрели эти фильмы, разделяли этот опыт. Анекдот был паролем. Он говорил о вас больше, чем паспорт. Интернет просто ускорил этот процесс и раздробил его. Если раньше диалекты юмора делились по странам и поколениям, то теперь они дробятся по платформам, субкультурам и даже отдельным чатам. Мемы Reddit непонятного ВКонтакте. Мемы программистов не смешны дизайнерам. У геймеров свой язык, у фанатов аниме свой, у мам в части детского сада свой.
Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели.
Вы можете жить в одном городе с человеком, говорить с ним на одном языке, но обитать в совершенно разных мемных вселенных. И когда эти вселенные сталкиваются, случается конфликт. Известный пример — это история лягушонка Пепе. Пепе, снег, В 2005 году американский художник Мэтт Фьюри нарисовал безобидного зеленого лягушонка для своего инди-комикса «Boys Club». Пепе был просто милым раздолбаем. Его коронная фраза «хорошо, как чувак». Персонаж утек в интернет и стал универсальным шаблоном для выражения эмоций. Грустный Пепе, довольный Пепе, удивленный Пепе, злой Пепе. По сути, набор эмодзи с лягушачьим лицом. К началу 2010-х Пепе был везде. На форумах, в чатах, в стикерпаках. Абсолютно нейтральный, абсолютно безобидный персонаж. Если вы сейчас находитесь в русскоязычном интернете, то для вас Пепе, скорее всего, таким остался. Лягушонок, стикер, реакция на смешное сообщение в чате. Вы отправляете его друзьям, не задумываясь, и правильно делаете. Однако в англоязычном интернете с Пепе произошла катастрофа. В 2010-х ультраправые сообщества на форумах вроде 4chan начали массово использовать Пепе в своей символике. Они не придумали его, они его присвоили. Начали рисовать Пепе в нацистской форме, с усами Гитлер, на фоне свастик. Это был сознательный ход. Берешь невинный узнаваемый образ и нагружаешь его новым смыслом. Так безобидный лягушонок превратился в символ, которым неонацисты отличают своих. Ну и дошло до того, что в США Пепе официально внесен в базы символов ненависти. Политики его регулярно упоминают как символ расизма. Лягушонок из инди-комикса стал темой национальных новостей. Автор, Мэтт Фьюри, был в ужасе. Он пытался отбить своего персонажа. Подавал в суд на тех, кто использовал Пепе в ненавистническом контексте. В 2017 году он даже символически убил Пепе в комиксе. Нарисовал похороны лягушонка. Но мем уже не принадлежал автору. Он принадлежал среде. А теперь представьте ситуацию. Вы, русскоязычный человек, приехали в США или работаете в международной команде, вы кидаете в рабочий чат стикер с Пепе, потому что для вас это просто веселый лягушонок. Вы делали так 1000 раз. А коллега-американец видит символ ненависти. Для него вы только что расписались в том, что вы расист, ну или как минимум, что вы из тех. Ни вы не сделали ничего плохого, ни коллег, ни параноик. Просто один и тот же мем, оказавшись в разных средах, эволюционировал в 2 разных вида. В биологии это называется дивергенцией. Классический пример из школьной программы в «Юрке Дарвина». Когда-то давно стайка одинаковых птиц южноамериканского побережья была занесена ветром на Галапагосские острова. Архипелаг — это десятки островов, разделенных океаном. Птицы расселились по разным островам и оказались в изоляции друг от друга. На одном острове в основной пище были семена, на другом — насекомые, на третьем — кактусы. И за 1000 лет каждая популяция приспособилась к своей еде. У одних клюв стал толстым и мощным, чтобы колоть орехи, у других — тонким и длинным, чтобы доставать личинок из коры. Один предок и 13 разных видов. Внешне похожих, но по сути совершенно разные птицы. С Пепе произошло то же самое. Один лягушонок попал в 2 изолированные среды. Русскоязычный и англоязычный интернет. Через несколько лет в Рунете он остался безобидным стикером, а в англоязычном пространстве превратился в символ ненависти. Внешне идентичны, по сути, два совершенно разных мема. История с Пепе получилась стихийно. Никто не планировал превращать лягушонка в политический символ, но она подсветила пугающую вещь. Мемы можно перекодировать. А если можно случайно, значит, можно и намеренно. Вообще, использовать простые образы для управления массами – идея не новая. Плакат «Родина, мать зовет» – это мем. Одна картинка, мгновенная эмоция, понятный посыл. Он копировался, висел на каждой стене, его пародировали и переделывали. Он работал ровно по тем же принципам, которые Докинз запишет 40 лет спустя. Копирование, мутация, отбор. Просто вместо интернета был печатный станок. Но у плаката, созданного художником Ираклием Туидзе, была очевидная особенность. Вы всегда понимали, кто и что за ним стоит. Плакат висит на стене официального учреждения. Он напечатан государственной типографией, у него есть заказчик. Вы видите, что вас агитируют. Вы можете согласиться или нет, но источник очевиден. С мемами все иначе. Мем приходит к вам от друга или всплывает в ленте между фотографией чего-то ужина и видео с котом. У него нет подписи «Выпущено по заказу информбюро тираж 1 миллиард штук». Он не выглядит как манипуляция, он выглядит как шутка. Именно поэтому мем проникает туда, куда не пробьется ни статья, ни новостной сюжет. Он обходит критическое мышление. Вы смеетесь раньше, чем успеваете подумать. Эмоция приходит до анализа. А когда вы уже засмеялись, идея внутри мема оседает в голове как данность. Вспомните мемы про Internet Explorer. Годами люди делали картинки о том, какой он медленный и бесполезный. Ирония в том, что когда-то Internet Explorer был революцией. В конце 90-х он выиграл войну браузеров, уничтожив Netscape. Он первым принес интернет в каждый дом, потому что был бесплатным и встроенным в Windows. Миллионы людей впервые увидели интернет именно через его окно. Но потом Microsoft расслабился, у ослика появились чуть более шустрые альтернативы, и интернет этого не простил. Есть старый анекдот. Я построил 100 мостов, но никто не зовет меня строителем мостов. А вот стоило один раз... Ну, вы знаете. С Internet Explorer случилось именно это. Годы заслуг были стерты лавиной мемов про тормоза. Ни один технический обзор не нанес браузеру столько репутационного ущерба, сколько тысячи смешных картинок. Microsoft мог сколько угодно улучшать продукт, но образ браузера, который нужен только для того, чтобы скачать Chrome, был уже намертво впечатан мемами в массовое сознание. Даже когда Microsoft похоронил этот бренд и выпустил на замену новый браузер Edge на основе того же движка, что и Chrome, тень мемов про Internet Explorer еще долго преследовала его, да и преследует до сих пор. Самый громкий скандал разразился в 2018 году, когда выяснилось, чем занималась британская компания Cambridge Analytica. Она получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсетей и использовала их для того, чтобы создавать точечный политический контент. Не длинные статьи, не аналитические доклады, мемы. Короткие, эмоциональные картинки, подобранные под психологический профиль конкретного человека. Одному показывали мем, давящий на страх перед эмиграцией. Другому — мем про развал экономики. Третьему — мем про утрату традиционных ценностей. Каждый получал в голову свой снаряд, заточенный под его личные болевые точки. Cambridge Analytica работала и на выборах в США, и на референдуме по Brexit в Великобритании. Историю назвали крупнейшим скандалом в истории соцсетей. Они сняли документальный фильм, а социальную сеть оштрафовали на 5 миллиардов долларов. Ну, не дециллионов, конечно, но сумма все равно колоссальная. Ну, кстати, у нас тоже не лаптем щи хлебали. Петербургское агентство интернет-исследований посменно штамповало мемы для тех же самых американских соцсетей на тех же самых выборах, причем одновременно для обеих сторон. Одна и та же организация делала картинки и в поддержку либералов, и в поддержку консерваторов. Цель была не в том, чтобы помочь кому-то победить. Цель была в том, чтобы раскалить дискуссию, усилить раскол, довести обе стороны до состояния, в котором они перестают слышать друг друга. Мем идеально подходит для этой задачи, потому что он эксплуатирует фундаментальную уязвимость нашего мозга. Когда вы читаете обычную статью, мозг включает аналитический режим. Вы оцениваете аргументы, ищете источники, сопоставляете с тем, что знаете. Это медленный и энергозатратный процесс. Но когда вы видите картинку, особенно если она вызывает сильную эмоцию, возмущение, гнев, презрение, мозг реагирует мгновенно. Эмоциональный ответ приходит за миллисекунды, а критическое мышление включается через секунду. И за эту паузу мем уже сделал свою черную работу. Вы уже почувствовали отвращение к тем людям. Вы уже мысленно согласились с посылом. И даже если через минуту вы подумаете, стоп, а это вообще правда, осадок останется. Нейробиологи называют это эмоциональным предшествованием. Эмоция формирует суждение раньше, чем логика успевает вмешаться. А мем — это идеальный инструмент для запуска этого механизма. Он короткий, потому что вы не успеваете включить фильтр. Он визуальный, поэтому обрабатывается быстрее текста. и он часто содержит что-то возмутительное. А возмущение, как выяснили следователи, распространяется в соцсетях быстрее любой другой эмоции.
Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
Исследование MIT 2018 года, опубликованное в журнале Science, показало, ложные новости распространяются в соцсетях в 6 раз быстрее, чем правдивые. И главные двигатели этого – не боты, а живые люди, которые делятся контентом, вызвавшим у них сильную эмоциональную реакцию. Такие мемы – это ложные новости, сокращенные до одной картинки. Идеальный снаряд. Теории заговора тоже распространяются мемами. Сложную ложь тяжело продать текстом. Человек начнет задавать вопросы, проверять источники. Но если ту же идею упаковать в мем, короткий, эмоциональный, не требующий доказательств, она проскочит. Мем не аргументирует, мем утверждает, и этого часто достаточно. Докинс сравнивал мемы с вирусами. Он имел в виду механизм распространения. Но метафора оказалась точнее, чем он думал, потому что вирусы не только распространяются, они еще и убивают. И мем, попавший в нужную среду, в нужный момент, способен разрушить репутацию, расколоть общество и развязать конфликт. Одной картинкой, без единого слова. До сих пор мы говорили о мемах как об одиночных единицах. Одна картинка, одна мелодия, одна фраза. Но в природе гены не работают поодиночке, они собираются в геномы, сложные комплексы, где каждый ген усиливает остальные. С мемами происходит то же самое. Докинс назвал это мемплексом, комплексом мемов, которые выживают не по отдельности, а пачкой. Самые древние живучие мемплексы на планете — это религии. Подумайте, из чего они состоят. Это идеи высшей силы, идея посмертного воздаяния, набор ритуалов, которые нужно выполнять регулярно, священные тексты, обладающие непререкаемым авторитетом, правила поведения, за нарушение которых следует наказание. И, главное, идея «передай все это своим детям». Каждая из этих идей по отдельности могла бы не выжить, но вместе они образуют самоподдерживающуюся систему. Идея посмертного воздаяния подкрепляет идею высшей силы, правила поведения подкрепляют необходимость ритуалов, а идея «передай детям» обеспечивает копирование всего комплекса в следующее поколение. Они держатся друг за друга, как альпинисты в связке. Но мемплексы — это не только про религию. Любая идеология — мемплекс. Любая субкультура — мемплекс. Научная парадигма — тоже мемплекс. Но набор теорий, методов и авторитетов, которые взаимно друг друга подтверждают. В интернете мемплексы возникают вокруг платформы сообществ. У каждой площадки свой набор мемов, свои правила поведения, свои герои и злодеи, свой жаргон. Это не просто разные шутки, это целые культурные экосистемы. Попробуйте перенести мем с одной площадки на другую. И вы почувствуете сопротивление не потому, что мем плохой, а потому, что он вырван из своего мемплекса, из экосистемы, которая придавала ему смысл. Как тропическое растение, пересаженное в тундру. Ну, вроде то же самое, но не растет. И вот что интересно. Мемплексы конкурируют друг с другом точно так же, как одиночные мемы. За ваше внимание борется не отдельная шутка. За него борются целые мировоззрения. И побеждают те, которые лучше приспособлены к среде обитания. Которые проще копировать. Которые вызывают более сильную эмоцию. Которые крепче держат своих и жестче отсекают чужих. Мы все время сравниваем мемы с генами, так давайте доведем эту аналогию до конца. Конкретная картинка с конкретной подписью — это не мем, это организм, носитель. А мем — это ген внутри него, шаблон, паттерн, идея. И как гену безразлична судьба отдельного организма, так и мему безразлична судьба конкретной картинки. Организмы смертны, гены — нет. И вот типичный жизненный цикл мема. Кто-то в маленьком сообществе создал шутку. Она смешная, свежая, непонятная посторонним, и именно поэтому ценная. Люди начинают ее копировать и видоизменять. Мем набирает силу. Потом он протекает наружу, его подхватывают более крупные площадки, и вот он уже в Инстаграме, на Пикабу, в Телеграм-каналах с миллионной аудиторией. Его постят все. Его узнают даже ваша мама.
Я люблю дуть плюхи.
Для сообщества, которое его породило, использовать этот мем теперь, ну, все равно, что носить прошлогоднюю коллекцию. Даже хуже, позапрошлогоднюю. Как поставить рингтон из бригады на телефон. Конкретная картинка после этого, скорее всего, приестся и забудется. Но ген внутри нее продолжит жить. И путей у него несколько. Первый – врастание в язык.
I'll be back.
Наши люди в булочную на такси не ездят.
Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
Фильмы, породившие эти фразы, смотрели, наверное, не все. Но фразы используют все. Оригинальный организм, конкретная сцена, в конкретном фильме, давно отошел на второй план. А мем, интонация, ситуация, в которой это уместно сказать, живет самостоятельной жизнью. Эти мемы стали идиомами, такими же естественными, как «Ахиллесова пята» или «Троянский конь». Кстати, Ахиллесова пята – это тоже мем. Ну, ему просто 3000 лет. Поэму «Откуда он родом» сегодня мало кто читал, а мем «Живее всех живых». Это удивительно похоже на судьбу слов. Большинство слов, которые люди придумывают, исчезают бесследно. Но некоторые, окей, кайф, спам, цепляются так крепко, что входят в словарь и живут столетиями. С мемами то же самое. Тысячи исчезают, единицы становятся частью культурного ДНК. А некоторые мемы отказываются умирать. И это второй путь для мемов. Мутация. Рикролл – идеальный тому пример. Сама шутка элементарна. Вы кликаете на ссылку, ожидая одно, а попадаете на Крип, Рик и Эстли. Этому приему почти 20 лет. По всем законам, он должен был умереть в 2009 году. Но до сих пор жив. Почему? Потому что рикролл непрерывно мутирует. Люди находят все более изощренные способы заманить вас в ловушку. QR-коды, которые ведут на клип. Азбука Морзе, в которой зашифрована ссылка. Программисты прячут ее в исходном коде. Музыканты вплетают мелодию в середину другой песни. Мем выживает не потому, что шутка смешная. Она давно перестала быть смешной. Он выживает потому, что каждое новое поколение находит новый способ его доставить. Старые носители забываются, а новые появляются. Мем бессмертен. Есть еще третий путь к бессмертию. Рекомбинация. Мертвые мемы иногда возвращаются, но уже в качестве пародии на самих себя. Как ироничная цитата, как ретро-стиль, как строительный блок для нового мема. Использовать напрямую мем 2006 года в 26-м – это либо позор, либо сознательный стилистический прием. Мем умер, но его призрак бродит по интернету. И те, кто его использует, подмигивают друг другу. «Привет! Мы оба знаем, что это древность, и именно в этом шутка». Старый мем встроился в новый организм. По сути, мемы никогда не исчезают бесследно. Они оседают слоями, как культурные пласты при раскопках. И по этим слоям можно точно определить эпоху. Покажите человеку мем, и это точно скажет вам, в каком году этот человек активно пользовался интернетом. Сотни тысяч лет единственным каналом был голос. Мем мог заразить десяток людей за вечер у костра. Письменность позволила хранить мемы вне головы, но копирование оставалось мучительно медленным. Монах переписывает книгу месяцами. Печатный станок ускорил тиражирование до 1000 копий и породил реформацию, научную революцию, эпоху памфлетов. Телеграф отвязал скорость передачи от скорости лошади. Радио и телевидение впервые доставили мем в миллионы голов одновременно, но доступ к эфиру имели единицы. Интернет сломал эту вертикаль. Впервые любой человек мог создать мем и отправить его всему миру бесплатно. Копирование стало мгновенным, мутация – легкой. Фотошоп, генератор мемов, приложения на телефоне, алгоритмы соцсетей, заточенные на вовлечение, которые стали машиной искусственного отбора, усиливающие самые эмоциональные и провокационные мутации. В 1976 году Ричард Докинс придумал слово для того, что человечество делало всегда. Копировало идеи из головы в голову. Он не мог представить, что спустя поколение появится среда, в которой этот процесс ускорится в миллионы раз. И уж точно не мог предположить, что его собственный научный термин мутирует до неузнаваемости и станет означать смешную картинку с котом. Но именно это и произошло, и это, пожалуй, лучшее доказательство его теории. Мы думаем о мемах как о ерунде, о развлечении, о чем-то несерьезном, что мы листаем в телефоне по дороге на работу. Но за этой ерундой стоит один из самых мощных механизмов коммуникации в истории. Механизм, который сжимает сложные эмоции до одной картинки, который создает языки и диалекты быстрее, чем любая академия, который строит сообщество и разрушает репутации, который проникает туда, куда не пробьется ни один аргумент. Каждый раз, когда вы пересылаете картинку другу, вы участвуете в процессе, который Дарвин написал для вьюрков, а Докинс для идей. Вы копируете, вы мутируете, добавляя свою подпись, свой контекст, свой поворот. Вы участвуете в отборе, решая, какой мем достоин репоста, а какой умрет в вашей ленте непрочитанным. Вы не просто пользователь интернета. Вы — среда обитания. Остров в архипелаге. И мемы, которые живут в вашей голове, эволюционируют вместе с вами. Это был подкаст «До нас дошло». Спасибо, что уделили нам свое внимание. Самый дефицитный ресурс, за который мемы сражаются каждый день. С вами были Иннокентий Солнцев.
Режиссер Джеймс Кэмерон.
И звукорежиссер Алексей Попов.
А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?